Baby Cornus is a robbery!
Культурный шок.
Начинаем программу «Культурный шок». У нас сегодня много участников. Я надеюсь, что хватит времени высказаться каждому. Тему, как мы сегодня ее обозначили в наших анонсах, еще раз повторю, Россия и Грузия, есть ли у нас общее будущее, поскольку общего прошлого все-таки у нас никто не отнимет. Прежде чем представить участников сегодняшнего разговора, я хочу прочитать фрагмент текста Юрия Роста, который здесь в студии, но это не тот текст, не последний вот по времени под названием «Безумие», который обсуждали, в том числе и мы, в нашем эфире, а текст, который был написан за месяц до происходящих событий, то есть в июле 2008 года. И фрагмент прочту. «Господа президенты, правительства, парламенты, военные дипломаты, очнитесь, посмотрите, что вы творите. Наши солдаты в одних братских могилах двух отечественных войн. Наши политзаключенные расстреляны одной автоматной очередью, а кто не убит, гнил в одних и тех же лагерях. Наши языки переплелись гениальными переводами грузинских и русских поэтов. Наши культуры, развиваясь самостоятельно, уходят корнями в одну землю, в одну веру и касаются кронами. Ужас и позор у нас тоже один – большевизм и Сталин. Мы одной крови. И нет нужды проливать ее, чтобы в этом убедиться. Не сейте ветер, верховные и главнокомандующие. Не подстрекайте друг друга. Вам барская затея, щекочущая тщеславие и самолюбие. Нам горе утрат. Своим умыслом не подвергайте опасности замысел. Грядущие не простят. История, отодвинувшись, признает виновного виновным, жертву жертвой». Я еще раз напомню, что этот текст был написан Юрием Ростом 13 июля 2008 года. Его предостережение никто не услышал, и вот в итоге произошло то, что произошло. Итак, в нашей студии Юрий Рост, журналист. Добрый день, Юр, здравствуй.
Здрасте.
Шота Гаргадзе, адвокат. Шота, здравствуйте.
Добрый день.
И актер, режиссер Михаил Казаков. Здрасте, Михаил Михайлович.
Здрасте.
Попрошу всех взять наушники, поскольку в нашей студии еще с помощью телефонной связи есть еще два участника. Это Олег Басилашвили. Олег Валерьянович, вы здесь?
Да, я слышу.
Добрый день.
Добрый день. И
Григорий Чхартишвили, или Борис Акунин, известный наш писатель, который вот под двумя именами существует. Григорий, вы здесь?
Да,
здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, давайте мы начнем наш разговор. Я думаю, что он не будет посвящен политическому разбору ситуации, поскольку все-таки сейчас, наверное, самое главное – понять, что с нами будет дальше. Я вот запаслась огромным количеством цитат, как деятелей культуры, как Грузии, так и России, но поскольку у меня уж такие звездные имена здесь присутствуют в студии, я не буду ссылаться на чьи-то другие цитаты. Я попросила бы Олега Валерьяновича Басилашвили начать наш разговор. Пожалуйста, Олег Валерьянович, пожалуйста, как вы считаете, что нужно, каким образом выйти из этой ситуации, и что нужно, что могут сделать люди, которые не занимаются политикой, это самое главное. Потому что никто из присутствующих в этой студии политикой не занимается. У нас у всех другие заботы, другие дела.
Да, вы знаете, что вот мы с вами поздоровались, я сказал «добрый день», но потом сразу же понял, что день-то не очень добрый, потому что происходит нечто ужасное, что может действительно повредить нашим народам быть братьями. Потому что и грузины, и русские, и население Российской Федерации всегда были наиболее тесно связаны. Вот я недавно был в Тбилиси, там снимали фильм, и зашел во двор, который приютил меня в 1941-1942 году. И меня совершенно незнакомая мне семья приняла, там угостила чаем, кофе, вино, что у них было. Вы знаете, они говорят по-русски, хотя с акцентом, простите, но значительно лучше, чем я. Потому что у них та самая русская культура, которая была привита еще, начиная, видимо, с Георгиевского договора. Я полагаю, что наши связи между грузинами и русскими никогда не должны быть прерваны. И то, что сейчас происходит, я полагаю, преступление. Преступление, которое... Я не знаю, кто инициатор, кто... У меня есть определенные симпатии, антипатии, но я бы не хотел сейчас о них говорить. Я просто говорю о том, что люди, которые погибают за свою родину, как думали многие грузины, и как думают многие русские, погибшие там, в Хинвале и в Грузии, никогда этого кровавого пятна со своей истории не сотрут. И гигантская ответственность лежит на нас, на деятелях культуры, в том, чтобы это скорее было забыто или не было бы забыто, а приобрело определенную общую для нас всех оценку. Для нас гигантская задача у российских деятелей культуры сделать все для этого. Я наблюдаю наши телевизионные программы, которые в основном призваны для того, делаются для того, на мой взгляд, чтобы превратить зрителей телевидения в послушную, быдлообразную массу, гогочущую, регочущую, не думающую только ни о чем, только, так сказать, о том, чтобы поскорее ему пощекотали живот. Вот, на мой взгляд, деятели культуры, театра, кинематографии, писатели, художники и так далее, должны сделать все, чтобы воспитывать в наших людях, в русских людях, все то, что воспитывалось великой русской культурой. Гуманизм, доверчивость, любовь, уважение к другим народам. То же самое, мне кажется, лежит, такая же ответственность лежит и на грузинских деятелях культуры. Зная их, в основном ушедших от нас, на тот свет моих дорогих товарищей Додо Алексидзе, Котема Харада, Софико Чиуарели и многих-многих других людей, я знаю, что грузинский народ таит в себе громадную потенцию интеллектуализма. И этот интеллект грузинского народа, и прежде всего его передовых деятелей культуры, послужит тому, о чем я сейчас говорю. Потому что есть соображения выше, значительно выше национальных соображений, есть общечеловеческие соображения. Мы все плывем в одной лодке. Лодка это называется «Земля». Вы знаете то, что сказал Юра Рос в «Новой газете» и тогда, и сейчас, у него две было таких заметки, я целиком и полностью разделяю его слова и благодарю его за то, что он первый, в общем-то, откликнулся на назревающий конфликт. А сейчас, кроме ужаса, стыда за себя, за Грузию, за руководство Грузии, за руководство нашей страны, я ничего не испытываю. Я нахожусь в полной растерянности, но я убежден в том, что лучшие представители российской и грузинской культуры сделают все для себя.
Ну,
все
давайте, да. Олег Владимирович, давайте попробуем хотя бы начать этот процесс вот такой вот публичной дискуссии, хотя бы так. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, никуда не уходите. Я хочу передать слово еще одному нашему телефонному участнику, Григорию Хартишвили. Пожалуйста, Гриш, вам слово.
Во всем согласен с Олегом Басилашвили, кроме, пожалуй, одного. Я не думаю, что деятели культуры могут существенным образом в нынешней ситуации повлиять на отношения россиян и грузин друг к другу. Боюсь, что без обсуждения политики мы все равно не обойдемся, да? Потому что, как известно, человек, если не интересуется политикой, она сама лезет к нему в окно и в двери, и это не оппозиция. Мне кажется, что будущее России и Грузии зависит, к сожалению, в первую очередь от руководителей двух этих стран. Если в Грузии и в России, или хотя бы в одной из этих стран в скором времени не сменится руководство, то отношения между нами будут, боюсь, становиться все хуже. А у нас не будет просто, я имею в виду, у нас вот, у людей, живущих в России и думающих иначе, не будет просто возможности повлиять на общественное мнение. Сколько человек в нашей стране слушает «Эхо Москвы»? Дай бог, если 1%.
Да.
Все сидят и смотрят телеканалы. Все наши телеканалы рулятся из одного места. Все они передают одну и ту же информацию. Они очень хорошо умеют формировать общественное сознание. Нам сейчас снова запросто начнут показывать без конца по телевизору грузинских воров в законе, грузинских воров машин и так далее и тому подобное. Вся страна начнет дружно ненавидеть грузин. Потом, если сменится руководство, начнут показывать фильмы Данелии, начнут Акуджава начнет петь под гитару, то есть 5-10, все начнут снова любить грузин. Делается это примерно вот так вот, к сожалению. И никак иначе, боюсь, что не получится.
Конечно же, вопрос не в том, чтобы заниматься или не заниматься политикой, а в том, что хотя бы высказать свое отношение к происходящему. И я скажу вот сейчас всем, кто принимает участие в нашей сегодняшней программе, я не буду называть фамилии, мне неудобно это, неловко делать, потому что мне неловко за этих людей. Но я вам скажу, что когда мы собирали сегодняшнюю программу, мы получили достаточное количество отказов от людей, которые, по идее, должны были присутствовать вот на такой программе. Я говорю, конечно, прежде всего о тех, кто живет здесь, в Москве. Так что еще раз благодарю всех участников сегодняшнего разговора за то, что вы согласились к нам прийти. Если говорить о грузинской интеллигенции, я могу сослаться на слова Роберта Сторуа, которого наверняка все прекрасно знают, все присутствующие сегодня здесь. Он ужасно огорчен тем, что молчит российская культура, представители русской интеллигенции. И могу просто процитировать его слова, которые он произнес, по-моему, это было на очередном каком-то типа митинга в Тбилиси. Ну, это он говорил не на аудиторию большую, это он говорил журналистам, корреспондентам. «Мои российские коллеги, он имеет в виду деятели театра прежде всего, мне звонили, — говорит Роберт Стуруа, — ужасались. В их словах читалось и осуждение нашей позиции, но делалось это очень тактично. Публично они свое мнение не выражали. Да и я и не могу требовать этого от них, потому что гражданского общества, которое когда-то было в России, уже не существует. Осуждать их не могу, пусть это будет на совести каждого». Михаил Михайлович, пожалуйста, вам слово.
Ну, вы знаете, я, во-первых, присоединяюсь ко всему тому, что было сказано выше, и к тому, что написал Юра Рост, и к тому, что сказал мой друг и сокурсник бывший Олег Басилашвили.
Он не бывший, значит, бывший.
Бывший сокурсник.
Бывший сокурсник, да, мы учились. И то, что сказал Григорий. И как бы все это трагично. Я даже вам скажу, я с таким тяжелым сердцем вот на «Эхо Москвы», по-моему, первый или второй раз вот после Беслана, когда с Чечней все это было, и вот сейчас, хотя неприятностей хватало, мягко говоря, неприятностей по многим другим вопросам. И действительно, мы не политологи, я лично не историк, не экономист, и рассуждать профессионально эту тему нельзя. Но чисто по-человечески, по уму, по душе. Почему мне еще особенно тяжело? Не только потому, что, прожив длинную жизнь, я и мы были все так связаны тесно. То есть, даже не знаю, с какой еще республикой мы были так тесно связаны, как с Грузией.
Ну, помимо прочего, простите, я просто хочу в скобках добавить, ну, для наших слушателей, может быть, вы не знаете, у Михаила Казакова там часть семьи его родной, родная.
Вот я сегодня с ней связался. Да, у меня дочка и внучка, и зять, и год назад там ставил спектакль, еще год назад в театре Марджанишвили, и не забуду, как они замечательно принимали, и меня лично, и спектакль, и с какой доброжелательностью люди просто на улицах подходили, разговаривали вообще. Все казалось, хотя уже было напряжение, уже там были какие-то запреты, там навоз и вина грузинского. Но вообще все это ведь все зрело и готовилось. Вот как-то это сейчас опять взорвалось, как нарыв, который прорвался таким страшным образом. Я на самом деле, повторяю, присоединившись ко всему тому, что сказали предыдущие мои товарищи, для меня существует тут ряд аспектов и ряд вопросов. Во-первых, прав Григорий, когда он говорит, ну сколько слушают «Эхо Москвы»? 1%. Вся страна смотрит все программы СМИ. Я тоже сижу, не отрываясь, смотрю, вылавливаю, хочу понять, где истина. И на самом деле меня еще подвигло на то, чтобы прийти на эту передачу, то, что вот вы процитировали Роберта Стурова, то, что сказал Буба Кикабидзе, а почему мои коллеги русские, любимые и уважаемые друзья, все помалкивают, как будто ничего не происходит. Ну, наверное, это, есть люди, которые просто боятся, не хотят. Я не знаю, никого не осуждаю. Каждый выбирает свой путь. Но меня это, естественно, не могло не задеть. Потому что делать вид, что вообще ничего не происходит, когда происходят страшные вещи, это бойтесь умолчания, как было сказано. Бойтесь равнодушных и молчаливых. В чем сложность? Мы не имеем, ну я говорю о себе, необходимой информации по многим вопросам за эти годы, но по данному вопросу в частности. Мы толком даже ничего не знаем, кто первый начал стрелять. Существует точка зрения, что вот, естественно, это вот по, если верить СМИ, это сделали грузины, которые вошли, начали уничтожать Цхинвали, что ужасно, если так. Мы видим раненых, мы видим эти кадры, не случайно люди русские и российские откликнулись им гуманитарной помощью, несут вещи. И как это можно не сделать, когда ты видишь
столько страданий.
Страданий, крови, уничтожений и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Все и это так. Но есть же и другая сторона вопроса. Я задаю вопрос. Ну вот, во-первых, мы начнем, скажем, с паспортов, которые выдавались
в Южной Осетии, в Абхазии.
Мы знаем, как трудно получить русский паспорт, скажем, в Таджикистане.
Так и у нас не просто получить.
И у нас не просто в Москве прописаться. А тут, значит, что это? Вот хотите, получайте. И тогда можно и так посмотреть. У нас есть основания всегда, как бы мы, раз там русские, мы имеем право на все.
Михаил Михайлович, давайте я пока вас остановлю, чтобы мы успели высказаться. Нет, все. Мы поняли, мы все равно уйдем, вернемся к этой теме.
А это уже политика.
Это же политика.
Как можно понять такую вещь? То, что нам показывают хронику того, что происходит в горе, не показывают. Нам что показали, то, что происходит в поте, не показали, ничего не рассказали. Нам что рассказали, что уже после подписания соглашений о том, что надо заканчивать все это дело, и Саакашвили подписал, у нас, кажется, тоже подписали. Почему мы не выводим? Войти-то мы быстро вошли.
Ну вот смотрите, Михаил Михайлович, я понимаю прекрасно те же самые вопросы, которые мы друг другу задаем, и пока на них ответа не получаем. Но я очень боюсь, чтобы наш разговор свелся к вопросу, который вчера задали Николаю Сванидзе, наши слушатели. А вы, Николай Карлович, за кого? За наших или за грузин? Вот это не дай бог, чтобы мы вот к этому пришли. Потому что, не знаю, как вы, мне кажется, что сейчас мы все равно никакую-то правду не достаем. Станем. Мне кажется, что сейчас важно все-таки понять, каким образом сохраниться для дальнейшей жизни. Потому что если мы сейчас распадемся вот так на две части, вот так вот грохнемся, то это только начало ужаса и кошмара. Я тоже не люблю такой апокалиптический, чтобы были такие разговоры, но тем не менее, мне кажется, это очень важный момент сегодня найти вот эту точку, хоть малейшую надежду, малейшую попытку все-таки соединить то, что разъединено уже. То, что взорвано. Чтобы из этой воронки выбраться.
Ну вот Григорий ведь верно, он верно или неверно говорит,
что политик,
пока
конечно,
не уйдет.
Да, пока не уйдут военные оттуда.
Нет, он говорит иначе, пока не сменится руководство здесь или там.
Давайте,
а какое право, собственно, имеет та или другая сторона, грузинская ли, или русская, менять руководство в другой стране?
Кстати, да, никакого.
Никакого. Как, мы можем что-то защищать, но какое право мы имеем право стоять в 40 километрах, войска стоят от Тбилиси и не уходят оттуда, это, мягко говоря, непонятно.
Михаил Михайлович, давайте, да, я вам еще слово дам, обещаю вам, о том, что все-таки нас сегодня много, это, может быть, моя вина, что я много гостей собрала, но мне кажется, это было важным. Шота Гаргадзе, пожалуйста.
Спасибо, Ксения. Дело в том, что истину мы все равно не узнаем, потому что началась война, и в войне, когда начинает гибнуть и мирное население, и гибнут чьи-то сыновья, которые надели военную форму, там истины нет. Там есть как и благородные геройские поступки, так же есть и факты мародерства. Притом совершенно не зависит от внутренней культуры той или иной нации. Это просто обстоятельства диктуют свои правила игры. То, что наши два народа, российский народ и грузинский народ, они все равно восстановят свои отношения, я в этом убежден. Но произойдет это, к сожалению, не скоро. Обратите внимание, что может быть страшнее той войны, которая началась в 1941 году. Но однако на сегодняшний день никто не вспоминает о вражде между немецким народом и между русским народом, и между народами, населявшими Советский Союз. Говорят о вражде с фашистским режимом. Но народы все же спустя несколько десятилетий нашли общий язык, и можно на сегодняшний день назвать их дружественными эти отношения. На самом деле, позволю себе заметить, что между грузинским народом и русским народом намного больше общего, чем между немецким народом было в те годы и между русским народом. Поэтому я надеюсь, что это объединение, объединение духовное, оно произойдет быстрее. Но при этом не следует прощать, на мой взгляд, ни в коем случае, не следует прощать тех людей, которые вбили такой клин во взаимоотношения между нашими народами, что впору не говорить о восстановлении отношений, а впору заново подписывать Георгиевский договор. К сожалению, мы сейчас находимся на той стадии наших отношений этих двух стран, которых еще не знала вообще история. Таких плохих отношений у грузинского государства и у российского государства еще не было никогда. Можно ли говорить здесь о вине какой-либо фигуры в этом деле? Вы знаете, на мой взгляд, все равно это моя твердая убежденность, что больше вины лежит на том, кто заигрывает. Не побоюсь этого слова. Давайте смотреть правде в глаза. Заигрывает с большим соседом. С самого прихода к власти Михаила Саакашвили все его действия были направлены на то, чтобы побольнее уколоть или побольнее укусить российское государство. И обратите внимание, о чем говорил президент Путин во время своего правления. Он говорил, что мы признаем территориальную целостность Грузии. Постоянно во всех публичных выступлениях он отмечал этот момент. Говорит ли он об этом сейчас? Нет, он уже об этом не говорит. Обстоятельства изменили. Он уже не президент, но и новый президент об этом не говорит.
Ну, да.
Потому что изменились обстоятельства. Пролилась кровь. И очень больно от того, что это произошло в таком ключе, что практически врагами стали не только властители, не только правительство, но и народы. И притом это было давно, и не надо на это тоже закрывать глаза. Была категория граждан еще в Советском Союзе, которая относилась к лицам кавказской национальности, это новый термин, как черно-многоточие. И была категория граждан, которая отмечала в кавказцах те положительные черты, как гостеприимство, умение делать подарки, умение дружить и так далее. Но на сегодняшний день, к сожалению, получилось так, что категория, относящаяся к лицам кавказской национальности, к представителям моей национальности, как к, понятно, как кому, как черноприезжим гражданам, да, она увеличилась. И увеличилась, на мой взгляд, исключительно из-за политики Михаила Саакашвили.
Ну, мы тут тоже помогли, согласитесь, что, к сожалению,
не бывает
мы
виноватых
привыкли
в одной стороне.
Я имею в виду, если говорить об этом отношении общем, у нас как-то культивируются эти настроения, к сожалению, такие вот ксенофобские.
Естественно.
Понимаете, это кому-то очень выгодно.
Разделяй властвуй.
Да, 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 да. Это все используют эту карту, разыгрывают с большим удовольствием. И очень легко с нами этим заниматься.
Конечно.
Шота Гаргадзе, мы завершаем пока первую часть нашего разговора. Сейчас у нас новости, и сейчас, буквально через 5 минут, Юра Рост, вам дадим слово Юрию. Everybody be cool, this is a robbery! Can
культурный шок.
Продолжаем наш разговор. Я еще раз напомню участников сегодняшней передачи. Михаил Казаков, Шота Гаргадзе, Юрий Рост. И на телефонных линиях у нас Григорий Чхартишвили и Олег Басилашвили. Я наших слушателей прошу прощения. Вряд ли мы сегодня сможем с вами соединиться. Времени у нас мало. Хотелось бы все-таки хоть что-нибудь важное успеть сегодня сказать. Юрий Рост, передаю слово. Юр, пожалуйста. Пророческие слова, которые начали сегодняшнюю программу. Да. Это, конечно, сильно.
Это только на бумаге. Ну, я нахожусь, в общем, не то чтобы в замешательстве, а в печали, в драме, потому что значительная часть жизни и значительная часть связи — это как раз с Грузией. Я абсолютно уверен, что, как Миша правильно сказал, у нас не было ближе по культуре людей и по миропониманию, и единоверцы. И все это вместе составляло какую-то абсолютно необходимую часть жизни. И сегодня это не просто поставлено под удар политиков. Это может привести к разрушению на долгое время. Но не человеческих связей, как мне кажется. Ни разу не было произнесено слово, которое, с моей точки зрения, должно быть произнесено. 40 лет назад советские танки вошли в Прагу. Называлось это дружественной акцией. Потом какой-то помощью социализму, еще чего-нибудь. По существу это была оккупация. То, что мы видим сейчас в Грузии, это тоже оккупация. Первоначальная фаза пройдена. Войска перешли границу Южной Осетии, заняли важные стратегические позиции, города. Происходит какое-то там разоружение. И по существу, может быть, не до конца, не хватило пороха. То есть пороха бы хватило, не хватило вот этой внутренней самоуверенности дойти до Тбилиси. Но это уже зависит не от желания наших военных политиков, а от мирового общественного мнения.
Но это же сумасшествие.
А то, что происходит
сейчас, это не сумасшествие. Если всерьез это было такие задумки, это сумасшествие.
А то, что произошло, это не сумасшествие. Мы не знаем, кто спровоцировал конфликт. Мы не знаем, почему он произошел. Но мы можем, какие-то косвенные вещи нам подсказывают, что там не так все просто. Патриарх грузинский Илья II попросил разрешения вывести погибших из грузинских сел в Цхинвале. Значит, они там погибли. Я очень сомневаюсь, что сами грузины стреляли по этим селам. По своим селам. Не похоронены раненые до сих пор с двух сторон. Что вообще в любых...
Убитые.
Убитые, да, извини, убитые. Что вообще по всем законам войны не бывают цивилизованными, но по любому закону войны это должно было быть сделано. Заняты города. Произведены были во время этой операции бомбежки городов, там, каких-то объектов. То есть это было нарушение, самое настоящее нарушение границ суверенного государства. И если мы такие были мощные, такие умные, то почему мы не знали заранее, что может быть такая ситуация, и превентивными методами не остановили? Значит, были какие-то, как называется сейчас, круги, там, не знаю, черт знает, что это такое, которые были заинтересованы в том, чтобы так произошло. Между прочим, Рокский туннель не был взорван, хотя думаю, что можно было его взорвать. Видимо, для того, чтобы можно было отводить раненых там, или беженцев. Ну, я думаю, так. По этому туннелю, собственно, и вошли советские войска. То есть российские, извините за оговорку. Да. Ну, вот принимая, если эту трагическую позицию, и понимая, что сейчас все решается, да, наверху, почти все, кроме человеческих отношений. Я каждый день звоню в Тбилиси, я каждый день разговариваю. ко мне, к моим друзьям, к русскому народу, к русской культуре. Изменений никаких не произошло. Мой друг, замечательный грузинский актер, как продолжал учить своих внуков русскому языку, так он и продолжает учить их. В самый разгар антигрузинской кампании он записал несколько дисков грузинской поэзии, кроме того, что он записал «Новый Завет» и на грузинском языке. И один диск он записал русских переводов о Грузии. Это был знак. Это был знак не примирения, это был знак любви, который никуда никем не может быть разрушен. Я абсолютно уверен, что те люди, которых мы знаем, которых мы любим, они останутся все равно с нами. И патриарх грузинской литературы Чабо Америджиби, который не может сказать слово, потому что он не говорит, он может написать, который просидел 17 лет в русских тюрьмах. И Робик Стуро, и Гея Кончели. Я просто называю тех людей, которые не здесь. Вот Гоги Харабадзе. Ну, их бесконечное количество людей, ставших частью русской культуры, неотъемлемой частью. Я помню, по-моему, я тебе рассказывал, что когда Белла Ахмадуллина переводила Галактиона Табидзе, и однажды в каком-то Духане она там стала читать русские переводы на русском языке, то Духан встал и зааплодировал ей, потому что они узнали Табидзе. Куда это ты денешь? И зачем это девать? 200 лет. Очень трудно мы притирались. Очень сложно. Мы завоевывали доверие. Между прочим, знамя над Рейхстагом русский и грузин восстановили. Мы столько...
Кстати, прости, я увидела одну из фотографий. По-моему, это было... Господи... Горе, там Сталин родился.
Горе, да.
Видела фотографию,
наши, горе.
Да, наши танки, и рядом памятник Сталину.
Ну,
это,
да.
Конечно, в этом есть что-то такое жуткое,
России,
просто жуткое.
Имя России, да. И символ России.
Давайте дальше пойдем. Олег Валерьянович.
Да.
А вот скажите, пожалуйста, вот сейчас мы говорим о том, что мы не знаем правды, мы не владеем информацией, но что-то нас смущает в этом. Ну вот Юрий Рост впрямую называет то, что сейчас происходит, оккупацией. Вот это знание, оно что-то может изменить? Знание о том, кто первый начал и кому...
Несомненно, да? Ксения, несомненно, надо знать правду. Я могу только догадываться. Я целиком и полностью согласен с теми и с Юрой Ростом, которые говорили об оккупации. То, что происходит сейчас, как бы это ни называлось, это оккупация суверенной чужой территории. Мало того, наши войска на территории, кроме миротворца, на территории Южной Осетии, это тоже оккупация, ибо Южная Осетия де юре, как и Абхазия, принадлежит пока Грузии. Де юре. До города, что эти национальности, эти страны заявили о своей самостоятельности, но пока мировое содружество не признало их таковыми. Поэтому наш ввод войск туда является оккупацией. Хорошо, мы просто помогали. Но не об этом хочу сказать. Я хочу сказать вот о чем. Вот те многочисленные уколы. Говорилось об уколах Саакашвили. Да, это так и есть, так и было. Но и с нашей стороны, с стороны гигантской страны, мы видели, как мы провоцируем Грузию и, может быть, нервно неустойчивых руководителей Грузинской республики на такую акцию.
То есть кому-то нужна была эта война,
кому-то,
да?
Кому-то нужна была. Вы смотрите, история с этими боржоми, выселение и травля грузин по всей Российской Федерации и многое другое. Но уж я не говорю о паспортах. Что бы сказало наше руководство российское, если бы, допустим,
в Чечне выдали паспорта, да?
На Курильских островах японские острова, японские эти паспорта. Ну, мы же это сделали, и теперь демагогически заявляем, что это наши граждане, поэтому мы должны их защищать. Но всем же понятно, что это ложь и демагогия.
Так что, мы хотим пол Грузии, что ли, оттяпать себе? Я что-то не очень понимаю.
Я думаю, что этот вопрос надо задавать не мне, Ксения, а тем, кто сидит значительно выше, чем мы с вами.
Вот сейчас, Олег...
Да.
Дорогой мой, я, знаешь, прости, я тебя перебью, только
давай,
чтобы
давай.
Читали новости, и Наговицын, по-моему, сказал, что Грузия решила себе право быть миротворцами. Мы забываем, что мы стали участниками конфликта, и что мы точно на таких же основаниях, как и Грузия,
да,
лишили себя права быть миротворцами. И я считаю, что единственный выход из этого положения — это создать международные миротворческие силы. Потому что иначе вся эта история может тянуться бесконечно долго.
Да, да, Юра, я тебя перебью, я хотел бы закончить вот чем. Мы говорим о миротворцах, мы говорим об агрессии. Все это справедливо и правильно. Я думаю, что время расставит определенные акценты. Может быть, не такое уж быстрое, но расставит. Я хотел бы вспомнить о тех людях, которые живут в деревнях в Грузии. Ну вот, например, мои родственники, они носят фамилию Басилашвили. В каком родстве я с ними нахожусь, я даже не знаю. Деревня Карби. Это рядом с Хинвали. Я вспоминаю, как они принимали меня в общем застольем деревенским. И я по глупости полагал, что они принимают меня так, потому что я артист, они видят меня по телевидению. Они мне сказали: дорогой, какое телевидение? Ты на наши руки посмотри. Мы ложимся в 6 часов вечером и встаем в 4 часа утра. Какой там телевизор? Мы тебя принимаем просто потому, что ты наш гость. И вот по этому селу велся артиллерийский огонь. Я убежден, надеюсь, что там никто не погиб, никто не пострадал. Но может быть и такое. Я вспоминаю Схинвали 41-го года, который приютил нас, беженцев из России, осетины, которые приютили нас на 2 ночи, правда, с крысами на полу, но они сделали все, что могли, чтобы помочь беженцам из России. И то же самое Карби, которая также нам помогала. Я хочу вспомнить об этих людях, потому что все эти игры наших руководителей, и грузинских, и российских, это все игра опранных честолюбий. Это все попытка твой комплекс неполноценности выместить на ком-то другом. А страдают от этого обычные люди. Тот самый парень, который сидел рядом со мной в этом грузинском селе за столом и, ничего не зная по-русски, говорил только одну фразу: «Ах ты, летчик-пулеметчик!» Все, он другого ничего не знал. Но он этим дурацким словосочетанием выражал свою любовь и уважение к русскому гостю. Вот и все. Поэтому мы должны сделать все, что угодно, чтобы выявить все те стороны, которые привели к этой братоубийственной войне. Безусловно. Это преступление, которое сейчас происходит.
И не забывай, Олег, еще о тех...
Это Михаил Казаков.
Русских парнях, которые опять проливают кровь. Непонятно почему. О тех их вдовах, матерях. Тут ни о ком нельзя забывать. Ни об осетинах.
Ни о ком. Люди втравлены в бойню для того, чтобы удовлетворить чье-то честолюбие. Вот я вчера слушал, и по «Эху Москвы» тоже, рассуждения политиков относительно, кто выиграл, кто проиграл, кому выгодно, кому не выгодно. Может быть, там наверху что-то выгодно. Может быть, на паркетах и в коврах большой восьмерки или большой семерки кто-то что-то переставляет, какие-то атласные бархатные фигуры, и кто-то что-то выигрывает. Нам-то какое дело? Льется кровь наших родных людей.
Ну, понимаешь, а ведь на это тебе возразят. Вот Саакашвили, который действительно не самый уравновешенный господин, вот он стремится в НАТО. С какой целью?
Слушай,
приходит же в голову и такое, что, значит, размещение ПРО, которое уже не только может быть против Ирана. Почему стремится в НАТО Украина? Ты посмотри, что происходит.
Почему?
А как ты думаешь, они не боятся того, что в их странах произойдет то же самое, попытка того же самого?
Но это чистое провоцирование вступления в НАТО.
Я хочу вам сказать, потому что мы сейчас начнем натовскую тему и опять завязнем здесь. Тут еще, кстати, по поводу общественного резонанса, кто за кого, что называется. Да, обратите внимание, раз уж мы заговорили про Украину, что практически ни одна из бывших республик Советского Союза не поддержала Россию. Сейчас даже Лукашенко промолчал. И я думаю, что одна из причин, может быть, это я так, мои личные ощущения, что каждый думает, что с ним это может произойти в любую секунду. Точно так же наши танки, извините за этот символ мира, да, могут войти в любой регион любой бывшей республики Советского Союза. Никто от этого, к сожалению, не застрахован.
Что мы вернулись на 40 лет
назад. Это вообще, я не понимаю вообще, настолько мир изменился, мы все время твердим все эти там 20 лет или 15 о том, что процесс необратимый. Он еще как обратимый, и не успеваешь даже маме сказать, а ты уже вернулся на 20-40 лет назад. Не случайно здесь Юра Рос вспоминал и вообще и Прагу, и Венгрию можно вспомнить.
И Венгрию можно вспомнить.
Григорий Чертишвили, вы с нами еще, Гриша, да?
Да, я с вами. Я думаю, что вы сейчас начали говорить о самом важном и о самом болезненном аспекте этой проблемы. Дело в том, что мы сейчас, по сути дела, наблюдаем полный крах всего политического курса нашей страны за 20 с лишним лет со времен Горбачева.
Мы вернулись назад.
Мы вернулись назад к отправной точке. Мы вернулись назад к тому моменту, когда закончилась холодная война. Вы посмотрите, мы в мире в полной изоляции. Нас никто не поддержал, кроме Фиделя Кастро и Уго Чавеса. Можно, конечно, решить, что против нас всемирный мировой заговор, но это верный путь в психушку. Резонно задуматься, может быть, мы в чем-то тоже неправильно, может, мы что-то не так сделали. Вы посмотрите, нас фактически уже вычистили из большой восьмерки, чем мы так сильно гордились. Сейчас уже под большим сомнением Сочинская Олимпиада. Про ВТО можно забыть, и это только цветочки. Дело в том, что мы сейчас снова одни, нас никто в мире не понимает. Можно на это обидеться, можно сказать, ну как же так, начал Саакашвили, а виноваты мы. Хорошо, начал, допустим, Саакашвили, да? Надо было выдавить его из Южной Осетии и остановиться. И тогда мы были бы в белом, и мы были бы правы. Но как только мы перешли границу и начали говорить о том, что мы хотим сменить президента Грузии, сразу включилась историческая память по всего мира. Будапешт, Прага, Афганистан, ага, они не изменились. Угу. Была советская российская угроза, теперь, значит, была советская военная угроза, теперь российская военная угроза. Мы сейчас находимся на обломках нашей внешней политики. Как их разгребать? Что с этим делать? Кто будет отвечать? Понимаете, в чем дело? Значит, Россия одержала маленькую военную победу и потерпела большое политическое поражение. Вот итог этого конфликта, если говорить уже не эмоционально, а так сказать, ну вот, с точки зрения рассудительности.
Вот Шота Агаргадзе не совсем согласен, как я понимаю, да, с Григорием?
Да, не совсем согласен, если бы не было прецедентов в мировой истории. Давайте обратим внимание на Ирак. А чем отличается, если абстрагироваться от всего остального, если отойти от того, что мы исконно были двумя братскими народами? Просто возьмем два государства. Чем отличается ситуация, происшедшая между Америкой и Ираком, между тем, что произошло у Российской Федерации с Грузией?
А что
да практически
произошло?
Ничем. Нет, я говорю о изоляции от мирового сообщества. Никакой изоляции от мирового сообщества почему-то США не потерпела.
Но мы же знаем, почему.
А потому что работает в международном праве, негласно работает, к сожалению, такой пунктик, как право сильного.
Вот.
Вот об этом не надо забывать. Мы можем говорить очень много красивых фраз о оккупации, но давайте признавать, давайте открыто говорить. Мне, как грузину, говорить это вдвойне сложнее. Но у России есть геополитический интерес на Кавказе. Грузия для России интересная страна для осуществления своей политики. Для Соединенных Штатов Америки был интересен Ирак, потому что там есть нефть и потому что Ирак осуществлял угрозу дружественной стране для Соединенных Штатов, то есть государству Израиль. Аналогичная ситуация, к сожалению, произошла у Российской Федерации с Грузией. Но говорить о том, что Россия сейчас заслуживает всемирного осуждения за этот поступок, очень сложно, потому что если это можно делать одному, то почему этого нельзя делать другой сверхдержаве?
Если бомбят. Ну, я вам хочу сказать, что так мы можем далеко зайти. Тогда давайте
практика мировая
Гитлеру,
такова, к сожалению.
Гитлеру, и давайте будем продолжать оттуда.
Почему ему можно, а мне нельзя?
Да, почему Гитлеру можно, почему Полпоту можно? Хорошая логика.
Мы должны стать примером в мировом содружестве.
Да.
Иную политическую жизнь.
Знаете, пока мы будем становиться примером для мирового сообщества, США постепенно поработит весь мир. И сделает его под себя. Это очень быстро произойдет. А мы в это время будем становиться примером правильного поведения для всего мирового сообщества.
Ну, нас же не поработит, не поработит.
Наша грузинская операция сильно нарушила планы США. Вы считаете, что мы одержали политическую победу? Я сейчас оперирую вашей...
Я вот, не считаю, что мы одержали политическую победу, но я не
хорошо,
считаю, что это основание для изоляции России из мирового сообщества.
Но, однако, это факт, это произошло.
Потому что применяются двойные стандарты в мире.
Ну хорошо.
И мы их тоже применяем.
Конечно.
Это не было рассчитано.
И не только мы. Вот тут я что-то согласен. Потому что...
Сейчас, подождите, Михаил Михайлович.
Когда бомбили... господи, на Балканах, американцы.
Белград.
Или мы, значит, признали с одной стороны, и так и мировое сообщество, что Косово может отделиться с какого-то хрена, так сказать, простите меня за грубость, то тогда почему не может отделиться Абхазия, которая стала грузинской, извините, равной, как и Южная Осетия, когда произошла Октябрьская революция. Они были общей Закавказской республикой, никогда они Грузии не принадлежали. Сталин дьявольски перетасовал все народы, выселил татар из Крыма, так сказать, и мы знаем, так сказать, где, откуда ноги растут. Понимаете? И произошло вот постепенно развал Союза, который должен был произойти. И вот сегодня мы пожинаем плоды многолетней, так сказать, гениальной, в кавычках, позиции Сталина, который и сделал, думая, что так будет всегда, а так не могло быть всегда.
Друзья мои, у нас последние 4 минуты нашего разговора, очень тяжелого. Я вот тут у нас в конце даже какая-то дискуссия завязалась, потому что, как вы понимаете, даже вот на таком вот маленьком пространстве уже возникают разногласия, и совершенно по-разному ситуация видится. Вот Шота Гаргадзе здесь позволил себе вступить в некую дискуссию с Григорием Чхатишвили. Но, тем не менее, наверное, последний вопрос. Что делать-то? Григорий, я вам задаю этот вопрос.
Я думаю, что в этих условиях то, что можем сделать мы в отсутствии гражданского общества, да, каждый из нас должен говорить то, что он думает.
А каким образом? Подождите. Вот очень хорошая тема. И еще один вопрос к вам же. А каким образом человек вообще формирует свою позицию? Под воздействием чего? Вот вы лично.
Я сначала молчу и пытаюсь разобраться в том, что происходит. Потом у меня в результате этого образуется мнение. Я не знаю, правильно оно или нет. Но я говорю то, что я думаю действительно. Вот никакого другого способа, к сожалению, предложить не могу.
Да, это я
Шота,
понимаю.
Вам слово.
Ну что я могу сказать? Должно пройти время. Мне очень хочется говорить красивые слова о том, что наши два народа, они братские, что... Ничего между нашими народами не случилось, это все грязная игра политиков, но на самом деле это не так, случилось. Должно пройти время, должны высохнуть слезы, и должно, наверное, даже смениться поколение тех людей, которые потеряли своих братьев или своих сыновей в этой войне, для того, чтобы говорить о том, чтобы наши отношения были на том прекраснейшем уровне, которым они были еще несколько лет назад. К сожалению, это так.
Юра.
Я думаю, не хотят быть вместе, отпусти, не мучай. Угроза НАТО, она эфемерна. Вот рядом с нами на протяжении всего времени живет Норвегия.
Ты уверен, что если отпусти, не хотят жить, отпусти, ты уверен, что это бескровный вариант? А не получится, что ли, что наоборот, что это гражданская уже война, которая растянется на годы? Давайте вообще, мы вот говорим про Грузию, ребята, ну... Когда там война все время идет, ведь там каждый, кто на нашей с вами памяти, начиная с Эдуарда Амбросевича, и следующий Гамсахурдия, и следующий Саакашвили, там все время война. Вы вспомните, когда мы в Тбилиси приезжали после гражданской войны, что это было за ужас и кошмар, когда разрушенный был город, когда проспект Шатар-Руставели весь был вздыблен. Это что должны вообще люди пережить за это время? Вот поколение уже прошло, а ничего не меняется. Вопрос, который Шота поднял по поводу времени. Значит, все-таки, наверное, надо искать варианты выхода из ситуации. Они все персонифицированы. Получается, что так.
К сожалению, мы лично ничего сделать, кроме того, чтобы думать и говорить то, что думаешь и чувствуешь вслух, не можем. Это надо ясно отдавать себе отчет в этом. Как говорится, паны дерутся, у холопов чубы трещат, а уже не чубы, а кровь льется. И не первый раз. Но говорить надо и добиваться, если это возможно, чтобы наши СМИ были хотя бы давали информацию. Вот.
Да, тут соглашусь, потому что мир изменился, это... а наши генералы никак не могут этого понять, что скрыть ничего невозможно.
Не только генерал, наши политологи, и это сказывается во всем, и в цензуре, которая присутствует, будем прямо говорить, я на себе это испытал, не хочу сейчас отвлекаться, да, в сторону, с невыхода моей картины и запрещением другой картины убийства Михоэлса и так далее, но это мои личные дела, я переживаю.
Да, главное... Давайте Олегу Басилашвили дадим слово.
Я бы хотел просто две фразы дополнить, все, я согласен с Михаилом абсолютно, я вспоминаю ушедшего от нас Солженицына, к сожалению, горю к нашему. У него замечательная фраза есть: «Жить не по лжи». Да. Вот начали ведь мы с чего? Мы начали с того, какова роль вот деятелей культуры во всем этом конфликте. На мой взгляд, правильно. Мы не имеем выхода на средства массовой информации. Если имеем, то очень редко и ограниченно. Мы должны быть так, мы должны делать то, что нам кажется правильным. Делай. А там будь что будет. Вот так мы должны жить. Ставить спектакли, общаться, говорить. Говорить правду, не бояться ничего. Бояться ничего не надо. Бояться и ничего не просить, как говорил Волод, да? Ничего не просить. Сами придут и сами все дадут. Вот так оно и произойдет в результате. А главное, жить не по лжи. Вот чем мы сейчас можем жить. Мы работники культуры и искусства и так далее.
Совершенно верно.
Спасибо большое. Мы на этом завершаем нашу программу. Уж не знаю, помогла она кому-нибудь или нет. Спасибо нашим участникам. Я еще раз представлю: Григорий Чхирчишвили, Олег Басилашвили, Михаил Казаков, Шота Гаргадзе, Юрий Рост. Программу провела Ксения Ларина. И до встречи. Спасибо.
Культурный шок.